В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. И телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, конечно, с переговоров начнем.
Да,
потому что все продолжают рефлексировать, всем дали поводы для обсуждения. Но не рано ли некоторые комментаторы впали в какую-то эйфорию, говоря, что все началось, замирение продолжится, американцы поймут, что они были неправы, распахнут свои объятия, и, соответственно, все повторится вновь. Я пока... Был просто разговор.
Ну да. Ну, я с вами полностью согласен, что многие впали в эйфорию, причем совершенно напрасно. Вот. Конечно, когда, как говорят, был абсолютный ноль, вот, и даже минус достаточно такой холодный, лютый, вот, и вдруг мы тут стали подниматься и чуть-чуть там на какие-то микроны повысили вот этот вот уровень взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Вот это стало вдруг сенсацией мирового масштаба. Ну, конечно, столько времени говорилось, что Россия из чадья зла, что Россия вообще недоговороспособна, что с Россией нельзя никакие вообще дела вести, что с ней вообще нельзя разговаривать, и что против нее нужно всяческими мерами бороться и так далее и тому подобное. Вдруг тут президент Соединенных Штатов Америки проводит переговоры со злодеем, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ну, само по себе, конечно, это отрадно, что все-таки руководство Соединенных Штатов Америки осознало всю бесперспективность дальнейшего конфронтации с Россией, и попытки что-то сделать вот привели к тому, что мы сейчас видим, что эти разговоры состоялись. Но опять же, смотрите, даже вот этот вот медийный шум, который идет, вот, на мой взгляд, слишком мы придаем такое значение, ну, по всем каналам, вот сейчас что ни включи, по радиоканалам, по телевизионным каналам, везде и всюду, что вот-вот-вот-вот оно началось, вот это все, это событие там вселенского масштаба. Я так думаю, что на Западе это, ну, тоже есть отклики, но не до такой степени и не в такой эйфории об этом говорят. Вот, поэтому, да, это хорошо, но это самое-самое начало, после которого еще столько предстоит пройти, что даже страшно представить.
С каким предложением, как вы думаете, выступит Трамп?
Ну, я так думаю, что ему будет абсолютно наплевать на позицию России, и его задача, как вот и все, что он сейчас делает, показать, что Соединенные Штаты Америки продолжают диктовать свою волю, в том числе и России, и что, то есть Россия должна согласиться на буквально тут, ну, не будем говорить немедленное, но достаточно быстрое заключение мирного соглашения по Украине.
А вот как раз вот это интересно, мирное соглашение. Это прекращение боевых действий и разграничение по ЛБС? Это какая-то история по разделу Украины или еще что-то? Потому что мы, насколько я понимаю, у нас как бы пакетные требования. Это не просто прекращение там, снабжения Украины западным оружием, а это вопрос уной коллективной безопасности в Европе. А прочитав всех иностранцев, вот самых там главных, которые сейчас рефлексировали на тему вчерашнего разговора, у меня складывается ощущение, что никто про коллективную безопасность не говорит. Все пытаются продать идею, что Трамп и Путин сейчас договорятся просто о прекращении, например, боевых действий, а, соответственно, но стратегически противостояние продолжится.
Ну, практически так оно и есть, и, конечно, мы нигде, во всяком случае, со стороны Запада не слышим, что надо, собственно, понять требования России и на каких условиях Россия пойдет на заключение мирного соглашения. Вот об этом вообще разговора не идет.
И с кем, главное, заключать-то его? Вот с кем?
Ну, да, тут вопрос-то с кем. Ну, по большому счету, наверное, все-таки попытается американское руководство добиться того, чтобы мы там каким-то образом сели за стол переговоров с с украинской стороной. Но в этой ситуации, я думаю, совершенно очевидно, что вот на тех условиях, как вот вы правильно сказали, там прекращение
стрельбы,
обмена ударами, да, на линии боевого соприкосновения, прекращение боевых действий, остановка и так далее и тому подобное. На это мы, конечно, сейчас не пойдем ни при каких обстоятельствах. И об этом вообще разговора почему-то никто не ведет. Нет, ну, с нашей стороны-то мы и говорим, что мы пойдем на какие-то договоренности только при безусловном соблюдении всех наших требований и, собственно, устранить причину, почему, собственно, началась наша специальная военная операция.
А Трампу выгодно как раз, если действительно рассматривать его как политика, которая выходит не просто с ультиматумами, а с каким-то предложением пакетным. Выгодно ли ему все-таки принять ряд условий, которые Россия изначально выставляла еще в 2021 году? Вот про НАТО он что-то такое начал говорить, кстати.
Ну, с НАТО он, собственно, и в первый свой срок пребывания на посту президента тоже говорил, ну, достаточно-таки жестко в отношении НАТО. Ну, вернее, не НАТО самого, а европейских государств и их позиции в НАТО. Вот, что вот это вот 5-процентный все-таки взнос в военную инфраструктуру НАТО с каждой страны, вот, большее участие в обеспечении безопасности самих же европейцев, да, ну и самое главное, что прослеживается достаточно четко, он сейчас практически хочет переложить все бремя помощи Украине на европейские государства, вот, и это тоже становится очевидным.
Так они российскими деньгами просто будут управлять,
ну,
нет?
Понимаете, в чем дело? Вот про российские деньги тоже много говорят. Конечно, здесь нужно больше разговаривать с экономистами по этому поводу. Но если бы это было так просто, они бы уже давно это сделали. Угу. Дело все в том, что настолько будет подорвана вся система, международная финансовая система, вот этим шагом, что дальше просто-напросто все поймут, что тут дело с западниками иметь, ну, просто в принципе нельзя. То есть в любой момент у тебя просто отберут все твои деньги там или и так далее и тому подобное. Поэтому тут не все так просто. Более того, мы уже неоднократно говорили, что если Запад все-таки пойдет на это, ну, у нас есть достаточно активов западных у нас. Да. То есть если уж пойдет, как говорят, кто у кого больше отберет, ну, тут еще неизвестно. То есть...
А может быть, мы по инерции, Сергей Иванович, пытаемся как раз рассуждать. Кстати, Кремль очень сдержанно комментирует вообще происходящий процесс.
И это очень правильно.
Очень сдержанно. А Трамп, конечно, он развернул такую пиар-деятельность большую, но в его стиле. Может быть, как раз это тоже нам на руку. Другой момент. Мы с недоверием, понятно, относимся к тому, какие действия сейчас принимает американская администрация. Но можно ли рассматривать вариант какой, что Трамп пытается параллельно разрушить информационное поле предыдущей администрации, то есть пытается разрушить до основания, чтобы начать созидать, потому что администрация Байдена, смотрите, настолько пессимизировала и отношения с Москвой, настолько демонизировала Москву, что просто один телефонный звонок прогремел сейчас на весь мир.
Да, да, это так.
Просто звонок.
Это так. Ну, видите, на мой взгляд, это тоже нам на руку, потому что, как говорят, это подобно такой своеобразной революции, до основания, а затем, да, вот, и Байден это сделал после того, как в предыдущей победу его над Трампом, он фактически все вот эти начинания Трампа свел к нулю, теперь Трамп в отместку начинает то же самое делать и в отношении байденовской администрации. То есть вот это полное неприятие, с одной стороны, опять же, тут очень много тонких вещей, потому что я не думаю, что кардинально поменяется внешняя политика гегемонизма американского. Это, в принципе, невозможно. То есть и Байден, он по-своему, и Трамп теперь по-своему все-таки пытаются навязать всему миру безусловное лидерство Соединенных Штатов Америки и безусловное подчинение воле Соединенных Штатов Америки. И вот эта попытка вот так, причем настолько безапелляционно, настолько бескомпромиссно, требования только так и никак иначе, в противном случае вы будете наказаны, причем серьезно.
Если наши интересы лежат как раз в такой плоскости региональной, положить конец вот этой токсичности со стороны Украины и создать для себя какую-то зону безопасности, то у Трампа, у него, в общем, интересы и внутри страны довольно серьезные, но от этого зависит успех, наверное, его каких-то предложений, которые он будет реализовывать вовне. И, соответственно, если бы у него был какой-то консенсус внутри страны, тоже такой же бизнес-подход, то, наверное, было бы гораздо проще. А сейчас-то мы видим, у него же внутренняя позиция довольно тоже мощная.
Да, и как любая революция, это порождает контрреволюцию. Вот поэтому будет встреча, сейчас пока все немножко ошеломлены напором Трампа и всеми теми действиями, которые он там и внутри страны проводит. Вот, но я так думаю, что они опомнятся достаточно быстро. Тут прошло-то всего ничего после инаугурации Трампа.
А что будет делать?
Да, а дальше, я так думаю, сопротивление, особенно вот этого демократического, или как он говорит, демократического болота.
Неолиберального. Неолиберального болота, да.
Вот этого внутреннего государства, оно будет нарастать, причем нарастать будет достаточно сильно.
Как вы относитесь, Сергей Иванович, к тезису, что американцы сейчас переживают что-то вроде того периода, какой был в Советском Союзе перед его как раз крушением, но здесь не в смысле Америка развалится, а в смысле, что происходит какой-то слом.
Перестройка.
Перестройка, как говорят. Да, перестройка, совершенно верно.
Горбачевская перестройка, да. И сейчас очень часто с этим сравнивают. Ну, сравнить-то это сравнение такое достаточно отдаленное. Другое дело, что чем Горбачев поразил вот эту вот перестройку, не имея, собственно, никакого плана. И это привело к краху, по большому счету. Потому что давайте перестраивать, ну, грубо говоря, как этот анекдот ходил, что мы, говорит, переставили стол с этого угла комнаты в этот угол комнаты, мы перестроились. Вот, и, в общем, отсутствие вот такого четкого плана действий, оно привело к полному развалу, вообще говоря. Вот. Ну, нечто похожее происходит и в Соединенных Штатах Америки. Я пока не вижу, чтобы там какой-то четкий... Пока идет только напор. Угу. Напор, желание быстро убрать ненавистные внутри Соединенных Штатов Америки структуры для Трампа. Вот. Для этого подключен Маск, как ударная сила, которую, в принципе, он в любой момент может его списать, вот, что уже демонстрировалось предыдущее президентство Трампа. Так что, да, есть вот это вот ощущение какого-то, ну, определенного сумбура и в то же время такого очень такого лавинообразного подхода к тому, чтобы быстро все переделать. Быстро не получится.
Быстро не получится.
Больше того, это нужно делать ну, во-первых, системно, во-вторых, достаточно такое продуманно и продолжительное время. В противном случае революционные перемены могут смести самого Трампа.
А он сам у вас внушает доверие?
Трамп?
Да. Как потенциальный переговорщик с Москвой, с кем можно будет, ну, в принципе, хоть о чем-то договориться как-то?
Ну, я бы тут вот слово «доверие» бы не использовал. Почему? Потому что мы говорим о Трампе, прежде всего, как о бизнесмене. То есть он, есть у него определенный бизнес-план, который он стремится как можно быстрее реализовать, и при этом он как бы над ним никого нет, вокруг, как он считает, тоже никого нет, поэтому все, безусловно, должны этот бизнес-план быстро-быстро взяться и выполнять. Он не политик. Вот в политике все гораздо тоньше, гораздо сложнее, но, на мой взгляд, он достаточно такой примитивист, Трамп. И...
А может, иногда бывает так, что все решается гораздо проще, чем
кажется.
Да
проще не решается. Вот проще мы как раз то, с чего начали, да, проще это взять сейчас и остановить боевые действия на линии боевого соприкосновения. Получается, что мы должны, так сказать, оставить Курскую область под часть наших населенных пунктов.
Ну, помните, они начали говорить...
Занятыми, да, Украиной. Так что у нас Херсон не весь... Наш, хотя население Херсонской области.
Или украинцы просто так возьмут и свернутся и уйдут из Курского. Помните, Зеленский тут тоже какие-то заявления делал. Ну, мы готовы обменять что-то
там.
Но это старая схема. Это старая схема. Они вошли в Курскую область, чтобы потом обменять ее на какую-то свою область. Ну, как себе это
представляет? Ну, вот это вот и есть, вот этот примитивный подход. Понятно, что на такой примитивный подход мы, в принципе, не пойдем ни при каких обстоятельствах. Это первое. Второе. Я, честно признаться, с трудом себе представляю, как можно дать или получить гарантии от Запада, ну, а тем более от Украины, вот, на то, что Украина никогда больше не будет создавать для нас угрозу.
Это большой вопрос.
Это просто, вот, я даже представить не могу.
Только своего какого-нибудь туда, как это, делать Украину своим протекторатом?
Ну, сейчас же, видите, стоит вопрос уже, причем достаточно так серьезно, вопрос о смене руководства на Украине.
Вопрос, кто его будет менять?
Вот вопрос, кто. Ну, мы уже слышим, что сейчас фактически объявлено АТУ на Порошенко. Вот, его уже все активы арестовали, да, поскольку он там вдруг... Нет, все активы арестовали и там заблокировали, как говорится, все его возможные, что у него там есть. Вот, и, скорее всего, да, и там вроде как уже говорят, возле дома Порошенко уже там стоит пикет с тем, чтобы при первом его появлении тут же его взять и посадить.
Ну, сейчас
будет зачистка. Тут, да, еще вот нужно, на мой взгляд, четко понимать, что так просто Зеленский власть не отдаст.
Вот,
и так просто, Зеленский, мы говорим Зеленский, подразумеваем Великобританию, говорим Великобритания в отношении этого кризиса, подразумеваем руководство Украины, потому что теперь все вот эти провокации, это все задумки МИ-6, и, скорее всего, такие провокации сейчас будут, во всяком случае, ни одна и не две. Так вот, это чисто мое мнение. То есть они сделают все, чтобы сорвать какие бы то ни было договоренности, неважно, там Путин, Трамп, администрация, представители нашего государства и Соединенных Штатов Америки, они будут делать все, чтобы сорвать это все. И мы помним, как это происходило, скажем, при Порошенко, это были там вот эти вот заходы катеров в Азовское море, когда их там гоняли наши пограничники, там при предыдущем, последней попытке переговоров, мы знаем, что сделал Борис Джонсон, вот, то есть остановить, ни в коем случае не давать возможность переговоров. То есть вот это все будет сейчас предприниматься, огромнейшие усилия, чтобы не дать никаким процессом все-таки продвинуться куда бы то ни было, кроме вот этого разговора.
Сергей Иванович, ну здесь, кстати, кто-то, по-моему, даже Сергей Лавров сегодня делал заявление, что всем это мы помним Минск. И да. Что с ним стало. Поэтому просто так продать прежнюю схему чисто по-приятельски вряд ли уже получится. Мне кажется, есть еще одна сложность, пока они не говорят это, к вопросу договоренности. Потому что перед российским руководством стоит очень серьезная задача попытаться решить этот вопрос сейчас таким образом, чтобы это не осталось в наследство детям и внукам. А это сделать крайне сложно, потому что если в России лак... как бы там десятилетиями исчисляется временной, то, соответственно, в Соединенных Штатах, как выясняется, все подчинено действительно вот этому избирательному циклу, там 4, да, максимум 8, да, лет. И, да, в итоге оказывается, что если предыдущая администрация заваривает и провоцирует войну кровопролитнейшую, а нынешний президент приходит к власти с лозунгом «я сейчас ее прекращу», то где гарантия, что следующий после нынешнего придет и скажет, что нет, все-таки вот у Байдена была хорошая схема, подзаработать можно еще что-то. Потому что то, что гибнут тысячи людей, разрушаются государства, значит, с безопасностью вообще полный крах, это никого не волнует, когда на кону большие деньги, политические амбиции.
Ну, вот в том-то и дело, что большие деньги, и они, похоже, что Трампа интересуют в первую очередь, а уже то, что там гибнут люди, несмотря на всю его риторику, что там действительно люди, угу, тысячи молодых людей погибают, это как бы все это, как говорят, разговор в пользу бедных. Подоплека одна: отдайте мне мои деньги. Вот, и как бы там ни было, Зеленский это все будет отдавать. Более того, там прослеживается такая ситуация, что, в общем, все уже земли-то проданы западникам, имеется в виду представителям бизнеса Западной Европы. Теперь надо это все дело отобрать, вот, и в пользу Соединенных Штатов Америки. И здесь возникает еще одна точка напряжения между Западной Европой и Соединенными Штатами Америки. Это тоже серьезнейший будет вопрос, тем более мы знаем, сейчас прошел 26-й Рамштайн, вот, на котором, собственно, Трамп ему не придал никакого значения, отправив туда лишь министра обороны своего, который там тоже даже не стал, и, как говорят, брать слово, играть первую скрипку. Все отдано Великобритании. Вот. Но при всем хитроумности и злорадстве Великобритании, подлости, на которую она способна, они, на мой взгляд, тоже немножко испугались всей этой ответственности, на которую на них теперь свалилась. Теперь надо искать, кто им во всем этом деле будет помогать, потому что Соединенные Штаты Америки, скорее всего, этого делать уже так не будут, как они. Они сказали: все, Европа, давайте-ка раскошеливайтесь, мы все, что могли, отдали Украине, теперь дело за вами.
Ну, только ты предполагал, что так и будет?
Ну, да, нет, если бы Трамп не победил, так бы не было. Вот, и продолжалась бы вся эта бодяга, которая шла в течение всего срока президентства Байдена. Вот, при Трампе, видите, все совсем по-другому. Но ситуация действительно сейчас складывается, ну, такой калейдоскоп сочетаний возможных исходов всего этого, что, ну, я не знаю, предсказать что-то, ну, очень тяжело. Одно только понятно, что на какие-то договоренности мы пойдем только в том случае, когда все наши интересы будут соблюдены. А я так думаю, что американцы при всем этом ажиотаже разговора, они вряд ли пойдут на выполнение всех наших требований.
В смысле, они Украину в НАТО примут?
Да нет, ну при чем здесь
а
НАТО?
Что, а какие тогда?
Нет, ну вопрос в том, что мы должны получить гарантии о том, что Украина никогда не будет представлять угрозу для нас. Вот в чем главный вопрос. И оставить в стороне все попытки вновь вооружить Украину и усилить ее до такой степени, чтобы она снова начала какие-то там наступательные действия.
Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. Сейчас будет информационный выпуск. Ваши вопросы тоже вижу. После новостей продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35, столица. Продолжаем. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа России. У микрофона Евгения Волгина. Глава Пентагона Хексет говорит, что быстрый толчок к миру и переговоры с Путиным не предательство Украины, говорит он. Также снова подчеркивает, что военные расходы стран НАТО на уровне 2% ВВП недостаточны. Нужно 3-4-5% ВВП. По поводу НАТО. Тоже любопытная история. Как это, была идея, что если в мире сочтут, что хоть что-то стало, как хочет Российская Федерация в контексте там, кризиса в Европе, и этот кризис будет разрешаться, то вот весь этот идеологический конструкт, который так четко, долго, последовательно выстраивался, что есть Россия как главный враг, есть Украина, последний оплот свободы, который защищает европейцев, это все разрушится, и получается, зададут сразу вопросом, а зачем эти военные бюджеты? А зачем действительно было расширение НАТО, если объективно Россия никому не угрожала? Невозможно будет дальше продать эту идею. Но эта идея уже стоила многим карьеры, денег и политических дивидендов.
Да, ну, про НАТО это, конечно, особый разговор. То, что это абсолютнейший рудимент вот прошлой эпохи, эпохи холодной войны, это, ну, нам это совершенно понятно. На Западе за это продолжают цепляться, причем цепляться, как говорят, с упорством, достойным лучшего применения.
Да.
Да, и ведь посмотрите, у нас помимо вот чисто военных проблем, ну, в данном случае вот то, что происходит на Украине, весь этот конфликт, наша специальная военная операция, помимо чисто военных проблем, ведь проблем-то в мире огромное количество. А вот посмотрите, НАТО вообще способно, кроме военных каких-то аспектов, хоть какую-то одну проблему решить? Вот гуманитарную проблему она способна решить?
А так это не входило в компетенции НАТО.
Правильно. А какую-то экономическую проблему они способны решить? Какие-то другие проблемы, которые возникают, та же борьба с терроризмом, и это они уже фактически не способны решать. Понимаете? И таких проблем огромное-огромное множество. И говорить о том, что вбухивать такие средства в чисто военную организационную структуру, которая к тому же, вот много уже раз говорят, ведь статья 5 еще ни разу не была применена, натовская, а, собственно, вокруг этой 5 статьи-то весь сыр-бор и строился, вот, изначально. Вот в последующем, когда вот прошли события в Югославии в 90-е годы, когда вот это прогремели вот эти войны, в том числе и бесславная 20-летняя война в Афганистане, вот, это все показало абсолютную никчемность НАТО в решении проблем.
Если изначально считать, что НАТО создавалось как инструмент для решения проблем, а это
для
не
защиты,
так, мне
не решение проблем, а для защиты европейских государств от посягательств на их безопасность со стороны, ну вот тогда еще социалистического блока в лице Советского Союза и Варшавского договора. Вот, ну, для чего он создавался.
Разве что с этой задачей они, если в такой логике рассуждать, справились только разбомбив Белград.
Ну, они, да, но это уже произошло уже после развала Советского Союза, и фактически, да, после этого они оперились, как это говорят, снова, потому что они приуныли очень сильно в 90-е годы, как бы так противника нет, и что надо самораспускаться, вот, и тут вдруг грянула вот эта вот безнаказанная совершенно авантюра с Югославией, уничтожение целого государства, вот, которое никак не аукнулось. Вот, кроме как какие-то там моральные угрызения совести. Вот, и после этого они вдруг решили, так, а у нас же есть амбиции и мирового масштаба, мы теперь можем в любой стране мира навести таким образом порядок, ну, там, демократию привить и прочее, прочее. Вот, то есть они сами себя наделили глобальными функциями, и это, к сожалению, стало той отправной точкой, когда, собственно, НАТО пошло по пути конфронтации, прежде всего, с Россией, которая встала на их пути.
Во всей дискуссии по поводу гипотетического там, завершения кризиса на Украине меня как бы смущает тот факт, что не слышно от западных стран истории про или какого-то целеполагания по поводу изменения мироустройства. Слышно только даже из всей рефлексии по поводу вчерашнего разговора Путина и Трампа, там литовцы говорят, Россия должна быть ослаблена, Украину нужно подключить к переговорам, только так можно гарантировать какую-то безопасность. Но это все химера. Это все на самом деле химера. И никто даже в Европе не говорит про безопасность с точки зрения того, что давайте договоримся, как жить на континенте. Все говорят только из расчета того, что всем тут тесно, и, соответственно, там кто-то должен умереть, видимо, или мы, или Россия. Больше ничего.
Ну да, и Кая Каллас-то сказала, что какие вопросы могут решаться без Украины. То есть, ну, настолько люди оторвались от реальной действительности, они совершенно не понимают, ну, там, честно признаться, там нет тех политиков, которые бы думали. Они привыкли действовать по указке. Вот им сказали вот действовать вот так, и они будут, опять же, с упрямством добиваться, биться в эту стену, вот что надо обязательно добиться поражения России. Надо разрушить ее экономику, при этом абсолютно разрушив свою экономику. Вот, не добившись ничего вот этими самыми санкциями, ну, есть, конечно, проблемы, понятно, что без санкций мы бы жили гораздо лучше, хотя не факт. Теперь мы, собственно, развили свои собственные производства по многим направлениям, по которым, в принципе, даже и не планировали это делать, а закупали все на Западе. И это тоже, кстати, привет нашим либерал-демократам, которые занимались долгое время этим, типа Улюкаева, которые долгое время занимались закупками за рубежом и сказали, а зачем нам заниматься? Угробили и авиапром, и автопром, и станкостроение, и двигателестроение, еще много чего угробили. Вот благодаря тому, что... А зачем нам это развивать?
А сейчас, как вы думаете, американцы не продадут ли нам идею, что, товарищи, вам так сложно? Поэтому, ну, давайте там снимем санкции какие-нибудь, может быть, SWIFT снова включим. Потому что Трамп не заинтересован в том, чтобы доллар сушили в мире. А политика предыдущей администрации США была как раз-таки направлена на то, чтобы ограничить там, приток оборота доллара Российской Федерации, но это стало и краеугольным камнем, потому что от доллара постепенно начали отказываться.
Ну да, но тут ситуация, они могут все что угодно придумать, мы-то уже другие.
Думаете?
Да.
А я думаю, что они уверены, что можно как бы сказать, давайте перевернем эту страницу. А
давай, они уверены в этом. Ну, как говорят, вирус-то уже запущен.
Да.
И этот вирус уже начинает работать и приносить свои плоды. Вирус, я имею в виду, понимание того, что мы, собственно, можем и сами все это дело у себя развивать. Да, многие вещи у нас получаются хуже, чем на Западе. Да, многого чего у нас не хватает. Но мы работаем над этим, и будьте уверены, что через там, 5-10 лет мы будем вполне себе конкурентоспособны с любой экономикой мира.
Когда говорят о том, что Трамп, Путин и, может быть, еще кто-то будут договариваться о новом мироустройстве, сразу вспоминают Ялтинскую конференцию, говорят, что это будет Ялта-2. А можно вообще так рассуждать такими нет, конечно, категориями?
Нет, конечно, никакой Ялты-2 не будет. Почему? Потому что там была, ну, мы все прекрасно помним, во-первых, антигитлеровская коалиция, которая добилась полной капитуляции Германии, ну, и германского всего этого блока, германской оси. Вот, и со стороны Японии, и со стороны Германии, и всех, кто там к ним примкнул. Вот, здесь, конечно, о капитуляции сейчас речи не идет. Сейчас идет речь о прекращении, да и, собственно, война-то не такого уровня, вот когда там Ялта-2, то есть есть два блока, вернее, две стороны, одна противостоит другой, одна победила, другая проиграла. Вот тогда, да, тогда, собственно, и мироустройство, все. Другое дело, что, ну, вот мы только что проговорили, что Европа не готова никаким изменениям, и навряд ли будет в ближайшей перспективе готова к этому. Поэтому никакой Ялты-2 не будет. Но мы будем добиваться того, чтобы получить все-таки гарантии безопасности, что Украина, территория Украины, не знаю, в каком виде она останется, территория Украины не будет больше плацдармом против нас.
Гарантии должны предоставляться на основании сформированных институтов, что не просто президенты двух стран договорились, там, или трех стран, а что институты целые у нас в Европе, в Штатах будут работать на соблюдение договоренностей, которые могут быть достигнуты. А сейчас как раз этого вообще не прослеживается.
Вы все правильно говорите. И создать такие институты — это не один и не два телефонных звонка. даже
десятилетие
двух...
работы.
Совершенно точно, это десятилетие работы, причем созидательной работы, совместной работы, заинтересованной, взаимно заинтересованной работы со всех сторон. Мы, Запад, имеется в виду, ну, Соединенные Штаты Америки, Западная Европа, пока что только идет разговор о начале контактов между президентами России и Соединенных Штатов Америки. Западная Европа в принципе никак к этому, ну, не подходит, не подключается, да и при нынешних политиках это вряд ли.
А ну, может, их подключат? Ну, Сергей Иванович, в истории человечества были конфликты, что называется, знаете, в какую сторону воевали, в ту и пришли. Вот примерно так. Понимаете, с французами тоже по Второй мировой войне все-таки темные пятна есть. А не кажется ли вам, что все остальные, ну, в принципе, тоже возьмут под козырек? Потому что под козырек, наверное, не берут только государственные деятели, государственники как таковые. А если речь идет о менеджерах, знаете, как в корпорации, глава сменился, а менеджмент остался, только ему другие должностные инструкции дали.
Все правильно. Но вот тут смотрите, какая ситуация. Мы все время говорим, что вот Россия-Запад, Россия-Запад, да? А тогда давайте вспомним, а где Китай? А Китай-то тоже сейчас такой центр силы, который, в принципе, игнорировать нельзя.
Так он никуда не денется.
А где Индия? Да? А где там Латинская Америка?
Так для них мир не западноцентричен и не украиноцентричен.
Совершенно
точно. Это
для нас
он украиноцентричен.
Так вот, если мы возвращаемся к идее Ялта-2, то, конечно, сейчас нужно говорить о совершенно ином построении мироустройства, когда будут равный голос иметь, скажем, та же Индия, да, та же там Латинская Америка.
И Африка.
Африка обязательно, да, вот, ну, наверняка там свой ставит голос и Австралия, вот, и так далее. Ну, то есть, вот будет расширен круг тех стран, и это вот к разговору о реформировании Организации Объединенных Наций. Вот, когда, собственно, должно быть количество тех голосов, которые реально будут принимать решения по тем или иным вопросам безопасности, ну, примерно равное, так сказать, учитывая интересы Запада, Востока, Азии, Севера, Юга и так далее.
Требовать гарантии безопасности можно тогда, когда российские войска, например, будут стоять на Крещатике или хотя бы под Киевом, а на сегодня ситуация, по сути, патовая получается, Юстас. Но на это можно по-другому ответить, что в истории человечества было большое количество войн и военных вооруженных конфликтов, когда договоренности достигали как это, без точного определения, кто победил.
Да, были такие ситуации, и даже вот помним, когда множество западных стран, там, осада Севастополя, вот эта вот война, и в русско-японской войне, там, собственно, мы-то проиграли, вот, но, тем не менее, наши интересы там при заключении мирных договоров были соблюдены, вот. Сложно очень сейчас говорить, как, в каком формате это все произойдет, когда это произойдет. Вот, ну, может быть, действительно, на первых порах надо, то есть на начальном этапе надо каким-то образом снизить градус военного противостояния. Но, опять же, это все должно произойти только тогда, когда, скажем, в Курской области не останется ни одного украинского солдата, вот, и наемника. Вот, когда не будет постоянных налетов на наши города, вот там Липецк, Брянск, Курск, Белгород и так далее. Вот, понимаете, то есть вот сказать сейчас Зеленскому остановись, ну, я думаю, это все равно. Надо сейчас, конечно, и стоит вопрос о том, что надо категорически, кардинально менять руководство Украины.
А ему будут какие-нибудь гарантии кто-нибудь давать, как вы думаете?
Я думаю, что нет, потому что он надоел всем.
Серьезно?
Абсолютно. Вот.
А им, той стороне, как, почему он надоел? Выполняет же свою роль,
ну,
разве нет?
Мы же с вами знаем и слышим, как он себя бесцеремонно ведет, как он кричит на всех, дайте мне, дайте там...
Дайте гроши и да, побольше.
Гроши и побольше, да, там столько этих сейчас мемов по этому поводу, где он там кричит, и то есть нарезка только из этих вот дайте. Вот, ну и, собственно, ну, политик-то он никакой, он не политик, комедиант.
Так
вот,
это
он
и нужно
авантюрист,
было.
Которому волею судеб так удалось вот встать на это, ну и дальше он, как говорит, отыгрывает свои роли.
Ну не сошлют же его на остров Святой Елены?
Да я думаю, что его никуда не сошлет. Мне так кажется, что судьба-то его будет очень-очень
незавидная.
Не будем предугадывать, что с ним сделают. Вот. Но что сделали с Саакашвили, мы знаем прекрасно.
А еще один вопрос, который остался в тени, но как раз сейчас вот новостную ленту читаю и вспомнила об этом. Смотрите, страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Polis, наверное, так называется, по образцу миссии Air Polis. Об этом сказал министр национальной обороны Польши Владислав Ксеняк-Камыш, который, значит, в Брюсселе делал заявление, говорит следующее, что так, будем защищать нашу инфраструктуру критическую. Это все укладывается в такую торговлю рисками, что европейцы собираются задерживать флот, который везет какие-то российские там, энергоресурсы, если они заподозрят, что этот танкер, под видом того, что он перевозит топливо, он на самом деле решил повредить какую-то критическую инфраструктуру. То есть европейцы, скорее всего, готовятся к блокировке судоходства. Вот что интересно.
Ну, я могу сказать, и мы с вами, по-моему, уже вот в рамках этого разговора говорили о том, что будут провокации. Будут серьезнейшие провокации. Ага. И Европа, Западная Европа, находясь на том же самом курсе, ничуть его не меняя, они будут стремиться к тому, чтобы спровоцировать Россию, уже зацепить ее непосредственно самим. Да? Но это все будет до поры до времени. То есть наши боевые корабли вполне способны сопровождать критически важные какие-то грузы, скажем, между Санкт-Петербургом и Калининградом.
Кораблей не хватит.
Вы думаете?
Да.
Ну, достаточно 1-2 кораблей, которые, собственно, ну, скажем так, сделают предупреждающие пуски ракет.
А вы видите вообще какую-то стратегию в действиях европейцев? Или это, что называется, просто вот такая идейная, если не сказать сектантская история, что, в общем, нет цели, но есть определенный процесс?
Ну... Может быть, и можно назвать ее стратегией. Стратегия – это некая такая стройная, продуманный план действий, да?
Да, да.
Ну, в большом масштабе, да? То есть можно сказать о тактике, можно о оперативном искусстве, о стратегии. Вот. Стратегии как таковой нет, задача только одна – создать любые проблемы для России и не дать ей совершать те действия, которые, по их мнению, нарушают их же наложенные ими санкции, да?
Угу.
Вот, поэтому вот и вся стратегия. То есть для этого все средства хороши. Давайте-ка попробуем вот так, а теперь еще вот так. Ну, попробуйте. Все же будет до поры до времени, тем более, когда Соединенные Штаты Америки еще больше охладеют к вопросам безопасности Европы. Я думаю, по мере этого у нас будут развязаны руки, как можно поступать с Европой.
Как?
Так
у нас была идея, что с Европой лучше торговать, чем воевать. Никто что воевать не
собирался. Ну, они с нами не хотят торговать.
Нет, у европейцев какая-то своя идея, что Россия ведет захватнические войны. Но это же не так.
Понимаете, в чем дело? Ну, мы слишком долго миндальничаем с ними.
Да?
Вот, и слишком долго пытаемся с ними разговаривать дипломатическим языком.
А
с ними они уже давно этого не понимают. И больше того, они наглеют по мере того, как мы им позволяем наглеть. А это надо когда-то останавливать. А останавливать можно только жестко. Жестко, то есть, ну, вплоть до, скажем, предупредительных ударов.
Угу.
Пока не по критической инфраструктуре, а потом, возможно, и по критической инфраструктуре.
То есть, если они начнут задерживать, да?
Нет, они просто... Любые попытки, которые будут направлены на попытки остановить,
угу.
Да, будут просто нашими кораблями...
Жестко пресекаться.
Жестко пресекаться, да. Ну, будут упреждающие удары, а потом и следующий удар будет по вам. Как это говорят, предупредительный выстрел вверх, а потом на поражение.
У нас как раз на эту тему мы говорили в этой же студии неделю назад. К нам приходил бывший командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянс. И он как раз говорит, что морское право, по сути, это, ну, единственная форма вот правовых отношений, которая более-менее пока что работает. Потому что все остальное постепенно девальвируется там заинтересованной противоположной стороной. А можно ли действительно предполагать, что как раз европейцы начнут качать именно международное право, потому что, помните, еще американцы пытались с Босфором и Дарданеллами тоже провернуть историю, но турки тогда не дали. Но это не значит, что они прекратили.
Ну, американцы не являются подписантами договора по морскому праву. Вот в чем дело.
Вот. То есть они могут стать морскими пиратами?
Опять же, ну, есть разные способы. И легитимные способы, там суд по морскому праву есть, где можно обратиться. То есть на каком основании вы задерживаете эти суда, вот, если они будут задержаны?
Кажется, мы подозреваем.
Да, ну и что? Давайте обращайтесь в суд и доказывайте, что мы что-то там нарушили в соответствии с нормами морского права.
Так все теперь по понятиям живут.
Ну, вот об этом и речь, что когда в отношении Западной Европы там все по понятиям. А как только, по их мнению, мы нарушаем, они тут же обращаются к праву. Международному праву, там, морскому праву, еще какому-то праву.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, Адатские проливы надо вести аж за Гибралтар, говорит Владимир. Но мы скорее говорим, наверное, здесь про Балтику, потому что мониторить-то как раз и Балтику начинают, и про блокаду Калининграда тоже периодически говорят, но в основном балтийские государства используют это как последний аргумент, но никаких телодвижений пока что не предпринимается на это.
Ну, про балтийские государства мы говорить сейчас не будем, да? Потому что это такие, ну, их же очень часто сравнивают, как шавки и слон. Вот, им приказано гавкать, вот они и гавкают, придумывают там какие-то... Они вплоть до того, что они заявляют, что они встанут на защиту Украины.
Ну, 300
Украина,
человек ВМС,
и где,
Эстония.
И где Балтика, и если сравнить с мощью наших вооруженных сил и выучкой наших военнослужащих, ну, это, конечно, круто.
Не то. А были ли прецеденты в суде по морскому праву, говорит Денис? Ну, речь здесь скорее идет о том, что сейчас все-таки период военного времени, и понятно, что действительно...
Нет, сейчас не период военного времени.
Нет?
Нет.
Нет?
Нет.
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 А как?
Военное время,
считают, что
военное
все
время
войны
это когда
находится.
Идет война. Региональная, крупномасштабная война. Нет же ничего.
Сейчас гибридная, по сути, нет.
Гибридная война нигде не прописана. Вот, пока тоже они верно, только говорят, дискутируют на конференциях, там, в научном сообществе. Она, да, средства, методы уже достаточно хорошо изучены и используются. И говорят о них много, но как бы никто войну не объявлял.
Угу. Так, еще опять про требования гарантии безопасности. Что за бумага может быть подписана? И самое главное, кем она может быть подписана? Об Минск мы уже обжигались, даже признавали, что нас обманули, но кажется странным идти обманываться вновь.
Ну, о бумаге пока речи не идет вообще,
да.
Потому что до бумаги столько нужно пройти, такое количество различных встреч, переговоров на разных уровнях нужно проделать, что тут говорить о бумаге, ну, по меньшей мере, очень-очень рано.
Но из любопытных новостей, которые сейчас приходят, Песков говорит, что Россия начала формировать группу для переговоров с Соединенными Штатами Америки по Украине. Американская пресса говорила, что якобы там встречи готовятся в Саудовской Аравии. Официально в Саудовской Аравии, да. Сейчас на вопросы говорят, что пока ничего не прорабатывают. Ну, понятно, что они могут еще сказать. Сказать, конечно, мы готовимся. Да. Нет, по факту, когда уже будет что-то понятно, уже тогда будут официальные заявления. Это и обсудим. Сергей Миронов был с нами, кандидат от военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, спасибо, ждем снова.
Спасибо, всего доброго.
Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.